говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире продолжение беседы протоиерея Андрея Лемешонка и его ответы на вопросы прихожан. Во второй половине этого часа беседа директора радиостанции Евгения Константиновича Никифорова с писателем-режиссером-документалистом Алексеем Юрьевичем Пищулиным. Впервые эта передача прозвучала в нашем эфире в конце прошлого года.
Говорим о том, что мы хотим. И Бог, что мы хотим, то нам и дает. Хотим ли мы действительно жить и найти Царство Небесное, или хотим мы все делать под себя и Бога подстроить под себя, чтобы Бог, не я служил Богу, а Бог служил мне. Вот так делает западный мир. То есть для западного мира, почему протестантизм процветает на Западе? Потому что это идеология Запада. Идеология Запада – живи для себя. И Бог тебе будет помогать во всем, служить тебе. А не ты должен отказаться от себя и служить Богу. И поэтому, конечно же, православие, оно совершенно, понимаете, не вписывается в этот мир. И не найдет православный нигде места на этой земле, где главы подклонить. Потому что он будет совершенно чуждый, потому что мир живет своими совершенно ценностями и своими задачами, заботами. А православный человек ищет Царство Небесное, прежде всего внутри, а потом и в ближнем своем. И это самое главное. Человек идет ко Христу, человек идет к Богу, и этот путь называется действительно земная жизнь человека верующего. И он говорит, что да, стало жить тяжелее, но к той жизни, в которой было легко, в кавычках, я уже не вернусь. Потому что там там не было жизни, там была смерть, в лучшем случае сон и безрассудство. Сейчас я уже живу, сейчас я знаю, что я делаю плохо. Понимаете, чтобы у вас не сложилось впечатление, я говорю очень такие вещи суровые. Но это, понимаете, это цель. Я говорю о той звезде, которая должна быть на вашем небосклоне. На сегодняшний день, наверное, мы никто не готовы, как бы сказать, полностью отдать себя в руки Божьи. Но что мы хотим? И как мы, в каком направлении мы хотим идти? Вот важно, понимаете? Если мы оправдываем грех, и мы говорим, что ищем заранее компромисс, и говорим, что вот так нам хватит, вот этого нам хватит от Бога, то тогда я не знаю, что будет дальше. А если мы понимаем, что да, мы немощны, Господи, но я, все возможно Тебе. И мы все-таки с верой и надеждой подходим к чаше, подходим к святому причастию, подходим действительно к ближнему с верой и надеждой, что Господь нам даст любовь к этому человеку, к этим людям, то, конечно же, постепенно, рано или поздно, мы все-таки оживем. И Бог нас будет менять, Он меняет нас. И если мы внимательны к тем к тому, что происходит с нами, мы видим, как Бог промышляет о нашем спасении, как Бог заботится о нашем действительно духовном пути, развитии. И это уже не только книги, не только внешние какие-то знания, а это уже сама жизнь, где душа начинает болеть, страдать от того, что кто-то кому-то плохо. Где душа начинает действительно уже учиться любить по-настоящему. Не тогда, когда меня любят, а тогда, когда действительно, может, меня ненавидят. И поэтому, конечно же, понимаете, мы должны расти, мы должны идти туда, где действительно, куда нас ведет Христос, а не туда, куда нас ведет воображение и какие-то фантазии человеческие. И поэтому вот рост этот, он бесконечен. Приближение к Богу, оно не может быть ограниченным. Познание Бога, оно не может быть какое-то конечным. И мы, как бы сказать, познавая свои немощи, познавая греховность, познавая свое греховное, как бы сказать, растление грехом нашей души, нашего ума, нашего тела, мы в то же время начинаем прилепляться к Богу, понимая, что только Его любовью можно изменить и спасти нас от вечной смерти. И в этом, наверное, наш путь. И этот путь действительно в Царство Небесное. И этот путь внутрь себя, поэтому Царствие Божие внутри вас, не куда-то, понимаете, в Иерусалим поехать, собрать деньги, или там на Афон поехать, или еще куда-нибудь, а именно внутрь начинаешь себя видеть с Богом в повседневной жизни, начинаешь видеть обстоятельства повседневной жизни и видеть в нем промысел Божий. Начинаешь не мечтать, а именно бороться за конкретный свой день, за конкретную ночь, за конкретные, понимаете, человека, который действительно нужно полюбить. А любить я не хочу. Начинается молитва с малого, окончается молитвой за весь мир. Начинается любовь к одному человеку, а потом, как монахиня сказала нам одна, что весь мир становится моей семьей, потому что это люди. Отец Небесный, их Отец. Вот какая красота уже может быть уже в восприятии человека. Это уже стираются внешние какие-то границы, внешние какие-то черты. Человек становится похож на Христа. Есть в нем Христос или нет? Или он умер в нем? Тогда скорбь. А если в нем есть Христос, радость. Потому что все становятся одним лицом. Вот так мы с вами пытаемся и жить. К этому нужно идти, к этому нужно стремиться, по крайней мере, держать это в уме и понимать, что правда все-таки не в нас, не в том, что нам будет хотеться, а правда в Боге. И если мы хотим эту правду знать, Господь нам всегда ее откроет. Спаси Господи, будем записочки. Попробуем. Батюшка, мой сын Дионисий, ему 25 лет, болен ДЦП и эпилепсией. Как помочь ему? Медицина бессильна, лечу с детства много, некоторое улучшение в ДЦП добилось, зато приобрели эпилепсию. Я из Борисова. Ну, наверное, это как раз по теме о том, что мы с вами сейчас говорили. Медицина что-то лечит, а что-то калечит. Мы признаем медицину, и мы, конечно же, лечимся. Но, наверное, вот эта болезнь ДЦП, а мы с ней сталкиваемся очень много, в интернатах особенно. Я думаю, это тот крест, который, наверное, родные, мать несут с момента рождения ребенка. Я думаю, что врач тут Христос. И ваши молитвы, ваши слезы, ваши страдания, которые, наверное, были много лет подряд, видя детей здоровых и видя своего ребенка, в таком состоянии, который растет, который не может жить так, как все, наверное, они привели вас и в храм, наверное, они поменяли вас. И если бы у вас был здоровый ребенок, вы бы уже такой, наверное, не было. Здесь бы, наверное, здесь точно бы, наверное, не сидели бы. Наверное, вы причащаетесь, возможно, и у чаши бы вы не были, может, жизнь ваша бы сложилась бы совсем другим наверное, образом. Сейчас, видите, вы, наверное, верующий человек. И я думаю, Господь говорит, возьми крест свой, иди за мной. Вот это крест, который нужно нести, наверное, вам. И стараться, наверное, вашего ребенка причащать, как-то, чтобы он прикасался к молитовке, давать ему водичку. Ну, то есть, чтобы он приобщался к тому, к той святыне, которая есть в церкви. Душа таких людей, болящих этой болезнью, она реагирует на это. Это внешне кажется, что они, как бы сказать, ну, не понимают чего-то, понимаете, и не принимают. На самом деле совершенно не так. Уже, как бы сказать, имея много лет опыт с больными в интернате, общение с ними, мы можем сказать, что действительно Бог, прикасаясь к душе таких людей болящих, Он меняет их. И они, как бы сказать, действительно... Ведь что происходит в таком человеке, да, в больном таком болезни? Душа как бы становится, она остается на уровне младенческой. То есть развивается тело, да, и тело, как бы сказать, оно становится взрослым, а душа детская. И вот, как бы сказать, я думаю, что опять же, вот, ну, за страдание вот этого ребенка, за страдание матери, наверное же, вот если претерпеть до конца это, наверное, будет и радость о Господе. Только эту радость надо дождаться и не дрогнуть в этом, ну, страшном испытании, которое страшно, а с другой стороны, мы, видите, можем сказать, что это, ну, то, что действительно ваш путь, и от него вы не откажетесь. Конечно, может быть, вам покажется, что такое объяснение, ну, такое поверхностным, но по-другому что-то сказать, понимаете, очень трудно. И мы знаем людей, которые имеют таких детей и которые несут свой крест добровольно. Так. Даже не отдали ни в интернат, живут дома. И как бы, ну, такая вот, ну, вот такое служение, наверное, ближнему своему, больному ближнему своему, наверное, приближает этих людей к Богу. Это, ну, видно воочию. Можно ли садиться на могилке, садить на могилке цветы, или должен быть песочек, цветы около могилки? Конечно, можно садить цветы. На земле должны расти цветы. Что тут такого? Можно и песочек. Тут все по вкусу, понимаете? Здесь, наверное, нет никаких таких вот запрещений. Вот, а? Тут по вкусу я бы не ставил. А у кого-то есть вкус, что ему нравится, понимаете? Так, это уже как человек... Для меня лучше живые цветы. А для кого-то, может быть, и такое нравится. Ну, тут все как от души. Вот, понимаете, человек принес это, как бы... Тут, понимаете, человек принес вот свою любовь. Он купил этот цветочек. Пускай он даже и мертвый, но если он принес с любовью и поставил его, он оживает по любви. Понимаете, тут нельзя сказать, что вот надо вот все это повыбрасывать. То есть человек... Но самое главное, на могилке должна быть молитва. На могилке должна быть свечечка, которую можно было зажечь, лампадочка. Вот. Человек должен действительно встретиться с душой, которая лежит, тело, которое лежит, к которому он пришел. Понимаете, через молитву, через действительно какую-то память о том добром, о той любви, которая осталась в его душе. Это, конечно, необходимо. А так, понимаете, нельзя, чтобы там стоял стакан. Это уж точно нельзя. Потом бродяги ходят и пьют. Нельзя, чтобы там, наверное, там лежал кусок колбасы или что, еще чего-то закусить, понимаете? Это нельзя. А вот что-то такое, знаете... А цветы красивые, конечно. Ну вот вопрос такой, да. Способ рождения детей из пробирки угодный Богу или нет? В любом случае, жизнь человека дает Бог. Но такая нетрадиционная форма рождения человека может быть и... безгрешной, например, одинокая женщина не хочет грешить, не может найти мужа, но хочет иметь ребенка. Вы знаете, я могу высказать только свое мнение. Я не могу тут претендовать на какие-то, понимаете, Потому что мне легко говорить, а женщина, которая хочет ребенка, ей, наверное, по-другому все это говорить, понимаете? Поэтому я понимаю, что так вот слова надо говорить взвешенно и обдуманно, понимаете, и говорить. Но как мне кажется, что бывает крест, когда у любящих родителей нет детей. Это тоже крест. То есть вот опять же, понимаете, ну, как бы, вот крест, то, что вот говорили, что вот ребенок родился больной, да, вот тоже люди хотят, любят друг друга, хотят детей, и нет у них детей. Этот крест, конечно, можно как понести другим образом. Можно взять детей из интерната. И я бы посоветовал этой женщине не к пробирке, а вот к интернату. Есть очень много детей. Вот даже вот у нас на подворье вот живет, например, двое детей. Да, мы их взяли, и они воспитываются все. У которых мать лишена прав. Они, ну, это наши дети. Но я имею в виду, что сколько таких детей, которых, понимаете, нуждаются, а их все больше и больше становится в какой-то действительно материнской ласке. Другое дело, что крест этот не каждому посилен. Вот, чтобы не получилось так, что вы возьмете, а потом, когда ребенок вырастет лет до 15, вы его бросите. То есть здесь, это, понимаете, это, тут все может быть. То есть, тут надо идти тоже опять на крест до конца. Очень страшно. Я вот, ну, приезжали люди, да, вот, например, да, ну, это давно немножко, когда взяла девочку, да, радость, все, а девочка выросла, ей там уже не так уж и много лет было, 16, она ее уже, эту маму эту била, пила, гуляла, наркотики. И она говорит, что мне делать? Надо отдать, я ее люблю, но я не могу, что мне делать? И как вот, вот понимаете, тут такая ответственность, поэтому здесь все не так просто. А когда человек вырастил ребенка, он становится его, это же естественно. Это становится родной ребенок. И я знаю людей, многих, которые воспитали детей не своих, а они мама и папа, это не, тут же, понимаете, совсем другое. Ну, это так мое мнение, а может я неправильно говорю. Так что вы можете прислушаться, а может нет. Как вы относитесь к книгам Владимира Мегре «Анастасия»? Это такой, понимаете, бизнес. Раскрутили эту Анастасию. Понимаете, нашли такую тему, нашли романтическую такую фигуру. Все связали с природой. Кто-то очень был предприниматель, такой, ну, хороший предприниматель, он такой умный человек, наверное, это все, понимаете, нашел, он, по-моему, ее и нашел, да, это Анастасия, да, она где-то живет, я знаю, что люди ездят там, все, но это, конечно, такой ход такой, знаете, но самое страшное, что люди некоторые в это верят и живут этим, и калечат свои души, конечно, то если бы это было безобидно, то было бы, как бы, можно было посмеяться, сказать, вот человек хорошо устроился, как сыграл вовремя, попал в струю, да, вот как бы. Но на самом деле это просто, понимаете, такая, конечно, люди некоторые незащищенные, как бы ищущие какой-то опоры, они это верят, и это и свои какие-то силы духовные отдают на вот те советы, которые там написаны. Это все-таки уже преступление тогда. Уже преступление, знаете. Безобидных вещей нет. Понимаете? Когда я посмотрел когда-то давно-давно про Порфирия Иванова фильм, думаю, о, какой дедушка хороший. Понимаете? Безобидный дедушка, ходит там босиком, купается в проруби. Хороший дедушка, понимаете? Но когда я почитал его книгу, а там сатанизм просто, понимаете? Потому что он себя ставит на место Бога. Это, понимаете, это не просто, это видно, что человек общается с духами, вот эта природа, с которой он общался, понимаете, так, это ведь как же так с природой, когда весь воздух кишит этими духами, да, и старец Иоанн говорит, что выход в астрал без покаяния смертельный, потому что человек, зараженный гордостью, он встретит не ангела светлого, а ангела темного, понимаете, поэтому, конечно же, понимаете, в этом мире ничего такого безобидного, есть Христос, а есть тот, кто приходит, понимаете, не в Христово имя, а в свое имя. А это уже, понимаете, уже Тут есть тать и разбойник в Евангелии сказано, кто иноди, кто не той дверью, которую Господь открывает, приходит, тот есть тать и разбойник. Являются ли грехи человека критерием его духовности? Не согрешишь, не покаешься, да? Значит, чем хуже, тем лучше, да, у нас так говорило. Значит, человек, чаще всего человек, конечно, осознав свою греховность, а греховность у всех, понимаете, приблизительно одинаковая. Ну так, если брать по большому счету, да, мы все одинаково виноваты перед Богом, страшно. И тот, кто осознает свой грех больше и покается, по крайней мере, у кого будет скорбь о грехе, тот, конечно же, станет ближе к Богу. Поэтому сказано, что последние станут первыми. Потому что если сказать там, ну, что кто-то из нас есть тут чище, такого, наверное, это, понимаете, очень незначительно. Для вечности это вообще, может, ничто. Мы все очень одинаково приблизительно виноваты перед Богом. Но ближе из нас будет Богу тот, кто свой грех видит, и кто себя, кто смиряется, и кто действительно чувствует вот свою вину перед Богом и перед ближним. Тот, конечно, вот я в этом вижу критерий духовности. Значит, критерий духовности, мне кажется, это покаяние. Это действительно осознание вины перед Богом и перед ближним. Вот это, а другого критерия я не знаю духовности, понимаете. Можно по воде ходить, можно летать, можно чудеса делать, а если не будет человек чувствовать своей вины перед Богом и перед ближними, все это будет ложь. Подскажите, каждый раз, когда маленький, возраст годик, причащается, плачет, что нужно делать? Может, матери какой-то молитвы читать? Да, конечно, я думаю, что здесь, может быть, и самой матери подготовиться к причастию. Как-то надо какой-то труд. А то приносит ребенка, понимаете, конечно, он не воцерковленный, этот ребенок, родители не воцерковленные, для них это, ну, сказали, надо причастить, ребенок болеет, понимаете. И ребенок начинает орать, плакать, понимаете, так это... Иногда бывает это просто по каким-то чисто таким, ну, физиологическим причинам. Бывают разные. Понимаете? Тут нельзя тут какой-то делать закон, но все-таки есть какая-то связь. Вот когда видишь этих деток маленьких, которые, сложив ручки, открывают ротики и стоят, и причащаются, и действительно... Или когда ребенок не знает, как, что ему делать, и куда его принесли. То есть какая-то здесь закономерность. И зубы чистите, когда идете причащаться. А то некоторые говорят, что нельзя чистить зубы. Почему нельзя чистить зубы? Воду нельзя пить. А зубы надо почистить. Человек должен умыться, одеться, почистить зубы, как-то так в причастии. Все спасутся православные христиане, и наши родственники, и сродники, и близкие, и мои родственники, сродники, и близкие. Один я буду в аде. Гореть я, как горд и тщеславен, и полон плодов этого окаянства, и не любви, и не смирения, и суеверия, и малодушия, и так далее. Ни единому человеку, ничему и ни единой твари Божией, чтобы от меня и из-за меня зла не было, устраивай Господи. А если есть какое-нибудь зло, то обрати мне его, Господи, тут же, в это мгновение, в сердце мое горделивое и тщеславное. Больно вот в это мгновение сейчас, ведь злом зло не победишь, грязью грязь не отмоешь. И чтоб больше любил людей, чтобы душу свою мог положить за ближних, чтобы сострадать и сожертвовать ближним, любил, каялся, воцерковлялся, смирялся, укреплялся в вере православной. И помогай нам, Господи, всем любить Тебя. Господи, Богородица, всем любить Тебя больше всего на свете, всем сердцем и всей душой, и ближнего своего любить, и ближнего своего, как самого себя любить, и Церковь Святую Православную любить, слава Богу, за все. Видите, какая хорошая запись. Прямо гимн покаяния, да. Так. Я живу в невенчанном браке с мужем 6 лет. У нас растет маленькая дочка. На протяжении 4 лет он никогда не работает, пьет все 6 лет, практически каждый день. Работал 4 месяца и не давал денег, категорически все пропивал. Я живу в его квартире, в которую он ни меня, ни дочку не прописал. Прописаны мы у моей мамы. При каждой ругани он выгоняет словесно меня домой. Заботы ни о семье, ни даже о своем
квартире не проявляет. Обустраиваю и обхаживаю ее я, боясь в любой момент быть выгнанной навсегда. Он постоянно выуживает деньги, врет, оскорбляет. Дочку, уходя на работу, я боюсь с ним оставлять, потому дочка находится в основном у бабушки, а сейчас она идет в школу. И получается, что идти она должна по прописке. Не совершу ли я большого греха, оставив человека, который ни в чем положительном, кроме как на словах, себя не проявил, ни как отец, ни как муж? С уважением. Ну, если это так, как вы все пишете, то я бы оставил бы этого человека. Просто-напросто. Если так, как вы пишете. А если это просто субъективное ваше мнение, это может другое. То есть здесь надо быть святым, но видите, ради дочки, тут тоже, понимаете, она в школу должна, ну как-то... Ну, я не знаю, как люди скажут. Но если дочку боится составлять с отцом, если он ничего не работает, никогда не работает, пьет, ну я не знаю, какой. Вы же не живете с семьей. Что вас связывает? Только квартира. Так что. Ну вот, говорят, надо уйти к своей матери. А если там негде жить? Но все равно надо идти. Нет, я тоже думаю. Нет, я тоже так думаю, что бесспорно. Посоветуйтесь с юристом, прежде чем уходить. Разные есть обстоятельства, понимаете?
Вы слушали окончание беседы протоиерея Андрея Лемешенко и его ответы на вопросы прихожан. Первая часть беседы прозвучала в нашем эфире неделю назад в это же время.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, у микрофона Евгений Никифоров и гость нашей студии Алексей Юрьевич Пищулин, наш давнишний друг, автор, в основном, к сожалению, не столько радио, сколько газеты, обозрения, ну, нашего портала, потому что мы, Алексей, тебя постоянно печатали, и у тебя своя сложилась аудитория больших любителей твоих милых, чудесных рассказов. Он такой православный писатель, иначе не скажешь. Поэтому это все эти задушевные, чудные истории чрезвычайно полюбились. Поэтому я знаю, что у тебя загруженность громадная, там ты... востребованный сценарист, документалист и так далее, но все же хоть иногда в свободное время пописывай. Тем более, что наблюдений даже в работе над тем или иным материалом всегда очень много накапливается. Но сегодня я хотел поговорить или даже продолжить тему, которую мы в предыдущей нашей программе, в предыдущей нашей беседе с тобой обозначили. Это биографии великих людей. И будем говорить даже не о самом великом человеке, а о его жене. Меня поразило, что ты взялся сделать фильм о Наталье Николаевне Гончаровой, жене Александра Сергеевича Пушкина. Ведь, ну, столько там недоброжелательных было всяких слухов. Ну, и разгубила поэта, кокетка, легкомысленная, что она, как
кружевная
она...
Кружевная вдова.
Кружевная, да, ну, масса всего. Но потом как-то не принято. Я-то настолько даже не ожидал, что когда ты мне сказал об этой идее, я подумал, что ты снимаешь о Гончарове, о великом. И тогда было недоразумение, потому что я говорю, да-да, я тоже перечитал «Фрегат Палладу», говорил я. На самом деле мы не поняли друг друга совершенно. И вот эта неожиданность мне показалась настолько интересным, поговорить об этом человеке, кто такой действительно была Наталья Николаевна. Потому что, ну, крайне легко рассуждать о чужих жизнях. Вот там набросать какие-то, навешать ярлыки даже, после смерти навешать какие-то ярлыки. Вот, во-первых, чем сам мотив? Почему этот фильм, почему этот персонаж, почему эта героиня?
Пушкин, мне кажется, одним из самых снайперски точных людей России, может быть, за всю ее историю. Он практически не делал ошибок. Не случайно же мы считаем за великое благо и за великую радость поставить строчку из его сочинений в качестве эпиграфа ко всем нашим сочинениям. Довольно трудно себе представить, я бы сказал, это почти детективная задача, что вот один единственный раз в самом существенном вопросе, выбирая мать для своих будущих детей и жену для себя, он так фатально ошибся. Я с уважением отношусь к Анне Андреевне Ахматовой и к Марине Ивановне Цветаевой, но я не готов посмотреть на Наталью Николаевну Гончарову их глазами. Мне всегда вспоминается шутка одной моей знакомой, которая сказала: «Ахматова и Цветаева не могли простить Пушкину, что он женился не на них».
Как замечательно.
Действительно, есть такой момент. Но я просто бесконечно доверяю Александру Сергеевичу и не могу допустить, что человек, который отличался такой невероятной проницательностью, такой глубиной суждений в этом главном для всякого мужчины вопросе, вопросе своей спутницы, так ужасно ошибся.
Как Карамзин говорил о Пушкине, что в такие юные годы, познавший самые тонкости и самые главные мотивы и механизмы, не хочу это слово даже сказать, как бы вот органику человеческой жизни. Вот как он оценил это, как понял он. Как-то юный, как, казалось бы, неопытный совершенно человек, но такая глубина, такое понимание, проникновение, которое дал ему Господь, такой талант великолепный, с юных лет присутствовал.
Причем никак нельзя допустить, что он относился легко к такой теме, как замужество. Во-первых, потому что он медлил с этим достаточно долго. Во-вторых, потому что и до, и после замужества он писал «дом», слово «дом» неизменно с большой буквы. Он придавал этому огромное значение и считал это одним из условий того, чтобы он мог работать, создать себе дом с большой буквы. И вот это как бы послужило для меня достаточным мотивом для того, чтобы поинтересоваться, что же на самом деле. А на самом деле выясняется, что, во-первых, что бы ни делала Наталья Николаевна, это все было плохо в глазах окружающих. А во-вторых, что факты ее жизни абсолютно не подтверждают ни одного из обвинений, которые ей выдвигались. Когда случилась эта ужасная катастрофа с дуэлью, Наталья Николаевна так тяжко страдала, что не смогла даже присутствовать на отпевании мужа. Отнюдь не по бесчувственности, а скорее как раз потому, что была не в состоянии просто передвигаться. Затем она раздает некоторые драгоценные реликвии, связанные с мужем, его лучшим друзьям. Каков же вердикт окружающих? Избавляется от памяти о муже. А если бы она их не раздала, чтобы они сказали? Ей жалко даже поделиться с лучшими друзьями, которые любили его больше, чем она. Она увозит детей от всего этого наворота, говоря современным языком, в деревню. Карамзина говорит, быстро же она утешилась. А что она должна была сделать?
Ну, по тогдашнему времени, насколько я знаю, траур носили год. После этого обществом было принято любые другие решения, которые принимала вдова, там, замужество следующее или так далее. А вот Наталья Николаевна как?
В случае с Гончаровой Пушкин прямо ей сказал, выходи замуж, потому что он понимал, что он ее оставляет в ситуации катастрофической.
Сколько ей было?
Ей было 25, у нее было четверо детей и 100 тысяч долгу. Это сумма, которую человек не может выплатить ни при каких обстоятельствах.
Это миллион долларов по нынешнему.
Не продав никакие имения, даже больше. Это катастрофическая сумма. Это, в общем, конец жизни. И вот в этой ситуации он ее оставил. Причем вот это меня неизменно восхищает, когда я вглядываюсь в этот персонаж. Она приехала из полотняного завода в Петербург девочкой. Затем, после первых успехов в свете, она становится женой самого прихотливого, самого необычного человека России, который, конечно, не дает ей возможности проявить себя, потому что она мужняя жена. Все решения принимает он. И получается, что в тот момент, когда он уходит из этого мира, у нее жизненный опыт практически нулевой. Зато у нее, как говорят юристы, обеременение. То есть у нее четверо детей, долги и необходимость отныне принимать все решения самой с ясным пониманием того, что какое бы решение она ни приняла, она будет осуждена.
Вот все будет плохо. Год ли она выдержала больше?
Так вот, в этой ситуации, уехав из Петербурга с детьми, она остается вдовой 7 лет. По тогдашним представлениям, всю свою юность. И на весьма лестные предложения вновь стать женой, перестать быть вдовой, а деток пристроить в прекрасное элитное учебное заведение, она отвечает с пушкинской афористичностью. Она говорит, кому не нужны дети, тот мне не муж.
Они прожили все это время в деревне?
Они, ну, у них были всякие перемещения, но базой для их возрастания был вот этот дом в полотняном заводе. Причем
но
тоже,
это же уединение совершенно...
Вот мы вот сейчас такое... провели там со съемочной группой несколько дней, и глядя на все это глазами, конечно, отчасти благочестивых паломников, мы, тем не менее, не могли не понимать, что когда зарядят дожди, а потом, когда ляжет снег, когда в 5 часов темнеет, когда нету ни телевизора, ни интернета, ни телефона.
Ни даже радио Радонеж.
Да. Чрезвычайно скудная должна быть жизнь. Конечно, у матери 4 детей занятия найдутся всегда, потому что они были весьма живыми детьми и унаследовали папочкин характер, каждый по-своему. Но, тем не менее, на 7 лет заточить себя в русской провинциальной глуши, звезде Петербурга, ее называли «Северная звезда». Вот каково бы нашим сегодняшним звездочкам попробовать не на Успенке, не на Рублево-Успенском шоссе, не в Барвихе, а в глухой калужской деревне прожить 7 лет своей молодости.
А вот скажи, она действительно была так неотразимо красива?
Как писал Николай Заболоцкий, а если так, то что есть красота? И почему ее обожествляют люди? Сосуд она, в котором пустота? Или огонь, мерцающий в сосуде? Это одна из тем моего фильма. Чем она была так хороша? Вот хорошенькая кокетка. Ну, хорошенькая кокетка не проживет 7 лет в лесу.
Нет, но портреты потрясающие, конечно. И изумительные акварельные вот эти.
И все разные. Да. То есть на этих портретах, если их выставить в ряд, очень трудно поверить, что это один и тот же человек. Каждый видел ее по-своему. И она сама, и особенно, конечно, вреднеющие дети, потешались над этими портретами, дразнили маму. Да, она писала Петру Ланскому, что, значит, дети высмеяли этот портрет, мой нос, мои губы. Конечно, доверять им приходится очень относительно, потому что портреты в то время, как и сейчас, находились в тренде. Они были в текущей сегодня моде художественной. И акварелист Брюлов, брат Карла Брюлова, пишет в одной манерке, а заезжий английский портретист пишет в другой манерке, и изображенный на этом портрете человек имеет больше отношения к английским барышням, чем к русской Наталье Николаевне Гончаровой.
То есть не столько портрет, сколько стиль.
Да. Так вот, удивительным образом она оказалась достаточно глубокой и плодородной почвой для того, чтобы вырастить 4 детей практически в одиночке.
Вот теперь вот к этому моменту. Все-таки 4 детей, деревня, молодая женщина, в общем-то, не так, чтобы уж больно образованная, ну, там, не знаю, университетов каких-то она не заканчивала, сразу же родила этих 4 детей, и там
да,
свет...
Да, по одному в год практически.
Да, свет, и, в общем-то, жизнь, которая... Не книжная была, ну, мужниное сочинение она, наверное, читала.
Она их не могла читать, она да? об этом оставила свидетельство. Она говорит, я выписала все его книги и не могу их читать, потому что читать их все равно, что слышать его голос.
Боже, какая любовь.
И главное, какой глубокий характер, нисколько не похожий на легкомысленного человека.
Все же я хотел вот о детях спросить. Дети – это продолжение. Какая семья, такие дети, как ты их воспитаешь? Удалось ли ей все-таки воспитать и вывести детей в свет? Ну, не в, как Пушкин писал в «Евгении Онегине», «наконец увидел свет», да? Нет. А стали ли они хорошими людьми?
Это 4 совершенно самостоятельных повести, эти 4 ребенка, 2 девочки и 2 мальчика. Любопытно, что они поделили каким-то образом свойства своего великого отца. То есть каждому, как в сказке про кота в сапогах, одному досталась мельница, а второму сапоги, а третьему кот. Вот, например, младшей Таше достался бешеный папин темперамент и такое же бешеное невероятное обаяние. Она прожила жизнь совершенно невозможную с точки зрения светских приличий. Она в 16 лет впервые заявила, что она желает замуж. Мама пришла в ужас. Значит, с трудом они продержались 2 года, после чего она таки вышла замуж за человека, за которого мама ее просила не выходить. Это оказался Дубельт. Он ее поколачивал. Она родила с ним детей, которых потом она передала маме и уехала в Европу. Там она стала подругой великого князя. И за... пиршественным столом кайзер Вильгельм I сажал ее справа от себя, и когда ему говорили, ваше величество, она разведенная жена, женщина весьма сомнительной жизни, и никак по протоколу не может находиться справа от вас. На что кайзер Вильгельм говорил, она дочь Пушкина.
она действительно была сомнительной жизнью, или это просто правило света?
Нет, так? Ну представляете себе, что такое жить с великим князем, имея законного мужа и детей в России? Просто это никак не укладывалось в представления достаточно строгие о том, что могут себе позволить люди высшего общества.
Ну, думаю, сейчас это было бы предосудительно.
Думаю, что да. Во всяком случае, нашлись бы желающие сказать про нее дурные слова. И, например, совершенно другой человек, Мария Александровна, старшая, тоже невероятная судьба, тоже человеческая трагедия, потому что она бездетная, потому что ее муж, обвиненный в неблаговидном поступке, покончил с собой в процессе суда. И потому что, оставшись бездетной, она, старшая, пережила всех и в 19-м году приходила к памятнику Опекушинскому на Пушкинской площади с букетиком цветов. И знавшие ее, знавшие, что это дочка этого памятника, люди хлопотали перед советской властью новенькой с иголочки о пенсии для нее. Но поскольку советская власть, хоть она и была еще тогда очень молода, уже тогда была бюрократизирована, с назначением пенсии дочери Пушкина тянули так долго, что когда, наконец, она была назначена, Мария Александровна умерла. И ее хоронили на первую пенсию, которую, наконец, ей пожаловала благодарная Россия. Вот такие персонажи, вот так продолжилась биография Пушкина полвека, 60-70 лет после его смерти.
А были ли дети, которые... Ну, говорят так, на детях гениях отдыхает история. Вот этот род Пушкина как-то продолжился замечательным образом. Мы знаем, что Бах родил детей, на которых талант его почил. И они все были замечательными музыкантами.
Но они не были Иоганном Себастьяном.
Ну, не были. Конечно, это были достойные музыканты.
Также точно вот Александр Александрович сделал замечательную военную государственную карьеру, был блестящим выпускником высшего учебного заведения и очень как бы ярко послужил родине. Но, конечно, после Пушкина уже невозможно сказать, а вот я тоже Пушкин, но другой.
Ну, это... Лермонтов даже не может сказать, что вот я как Пушкин, да?
Вот Лермонтов не создал семью, а Пушкин создал семью. И Пушкин оставил вдову, которая, и в этом, собственно, забегая вперед, я могу сказать, главный вывод моего исследования, оказалась его очень достойна. Вот она эту очень тяжелую ношу вдовы Пушкина, человека, который находится под увеличительным стеклом, и каждый поступок которого обсуждается, оценивается и осуждается, она очень твердо, очень последовательно, очень цельно провела эту линию до конца своих дней.
А вот интересно, была ли Наталья Николаевна религиозна?
Ну, я как православный человек думаю, что никакого другого источника силы для того, чтобы совершить вот это послушание так, как она его совершила, просто не существует в природе, не придумано. Чтобы женщина смогла выдержать вес осуждения общественного, ношу ответственности, к которой она была не очень готова, и все это столь достойным образом довести до конца, наверное, нужно иметь благодатную подпитку. Есть интересная деталь. За вот эти тяжелые 7 лет, достаточно ограниченная в своих средствах и возможностях, вечно вынужденная просить о помощи Наталья Николаевна, умудрилась не поссориться ни с одним из родственников, ни своих, ни своего покойного мужа. При том, что и с той, и с другой стороны, прости Господи, люди были, скажем мягко, неадекватные. То есть очень своеобразная была родня у нее. И вот, тем не менее, этот человек, ведя с ними активную переписку, в том числе по имущественным делам, которые могут поссорить даже двух, наверное, ангелов, она умудрилась ни с кем не испортить отношения, что для меня тоже является свидетельством православного характера.
Вот прошло 7 лет, ей уже 32, да? 32 года. Ну, молодая еще женщина, а учитывая, что это все же это какая-то порода, она была хороша и в 32 года.
Еще как. Она писала, что после ее первого появления, после возвращения в свет, ей говорили, никогда вы не были так прекрасны, как сейчас. Причем она надела какой-то очень экстравагантный и даже экзотический костюм на бал, что-то такое, сейчас не помню точных деталей, с восточным антуражем. И она произвела фурор, то есть она затмила всех вот этих молоденьких девочек, которых вывозили по первому сезону.
Какая умница! Это что же нужно придумать было, такой выход, такое возвращение, победное, царственное возвращение?
А как оно состоялось? Это вот лишнее доказательство того, что человеческую жизнь пишет блестящий автор. Вот как вы думаете, как себе представить, каким образом закончилось это добровольное изгнание?
Никак не могу представить.
Наталья Николаевна приехала в Петербург по каким-то административным делам, похлопотать. И поскольку приближалось Рождество, она зашла в английский магазин игрушек на Невском. Но она была не единственным чудолюбивым родителем в этом городе. В этот же магазин, за тем же самым, зашел государь-император Николай Павлович.
Потрясающе.
Они случайно встретились.
Невероятно.
И между ними произошел разговор. О, Наталья Николаевна, а что вас так давно не видно? Вы вообще где, что? Да вот я с детьми живу в имении. В каком имении? Наталья Николаевна, побойтесь Бога, Ваше Величество, но мне не на что и негде. Это все мы решим. Давай возвращайся. Нельзя такой красавице запирать себя, тра-та-та. Это, конечно, моя реконструкция, весьма легкомысленная. Но что-то похожее, судя по последствиям, произошло. Какой-то подобный разговор состоялся. И вследствие этого Наталья Николаевна по прямому пожеланию монарха вернулась блистать в северную столицу. И вследствие этого через некоторое время вторично вышла замуж за Петра Ланского. Причем история их знакомства тоже восхитительна, потому что была такая дама и далее политика, злой гений Пушкиных. Именно она, как ни странно, сыграла замечательную роль в судьбе Натальи Николаевны, потому что, возмущаясь ее поведением, ее нежеланием флиртовать, кокетничать, жениться на правильных кавалерах, политика в отчаянии, в раздражении сказала: «Я только одного еще идиота такого же знаю, как ты, Наташа, вот такого тупого, упертого, морально устойчивого кретина. Вы созданы друг для друга, я вас познакомлю». Это оказался Петр Ланской, и к крайнему бешенству и возмущению и далее политики они таки, да, узнали друг в друге именно то, что каждый из них искал. И создали вторую, вполне счастливую и замечательную,
да,
семью.
У них были дети?
Трое. И того их стало семь. Если добавить к этому детей, которых Наталья Николаевна подбирала у своих друзей и знакомых, которые оказывались, по современному выражению, в сложной жизненной ситуации.
Включая детей и дочери.
Плюс детей и дочери. Получается, что эта женщина с весьма скромными доходами имела огромный, полный детей стол и дом. И простудилась, и умерла, потому что, вопреки просьбам мужа, нездоровая, поехала на крестины внучки. И простудилась, и...
В каком возрасте?
Не могу сейчас точно назвать цифру, но, конечно, по нашим представлениям, еще молодой.
Ах, как жалко, но опять-таки Господь все-таки прибирает...
Ну, жизнь-то прекрасная.
Жизнь прекрасная, слава Богу. Я, честно говоря, вот даже послушав сейчас твой рассказ, Наталья Николаевна, просто, ну, жажду посмотреть этот фильм. Вот эти эпизоды вошли в магазине, в частности.
Конечно, конечно. А я хочу эту историю рассказать именно так. Я хочу подтвердить то, что Пушкин однажды весьма весело, но, опять-таки, не бросая слов на ветер, написал своей жене в частном письме. Он ей написал: «Ты баба умная и добрая». И вот все эти три значащих слова «баба», «умная» и «добрая», которые, конечно, никому бы не пришло в голову отнести к блестящей петербургской красавице, они оправдались всей ее жизнью. Вот она прожила свою жизнь как баба, умная и добрая, как абсолютно цельный женский характер, как человек абсолютно равнодушный к тому, что, как всем казалось, для нее существенно важно, и проявила и ум, и доброту, и твердость, и цельность, необыкновенную цельность.
Но я все-таки не могу не задать вопрос, который зададут, ну, все наши слушатели. А Дантес, эта вся история, куда она девалась? Это вообще как-то случайность какая-то, какой-то странный привес, который
мне
вдруг
кажется,
возник?
Это так объяснимо, это так объяснимо. Приезжает девочка из деревни, выезжает на петербургский бал. Дело в том, что Петербург светский, это чрезвычайно гнилая обстановка. И степень гнилости цельный и здоровый человек не сразу может оценить. Наталья Николаевна, как 19-летняя девочка, не понимала, где начинается симпатичное ухаживание и где этот безобидный флирт, а флиртовали все. Собственно, зачем
ездили на бал? А что такое флирт? Вот, честно говоря, мы сейчас живем в таком времени, что даже не знаем, что такое флирт.
Ну да, когда люди на второй день знакомства оказываются в постели, конечно, флирт просто не помещается в эту короткую историю. Но флирт – это, собственно говоря, вытекающее из куртуазных манер поведения, вытекающее из французского языка, чрезвычайно богатого, гибкого и услужливого на аллюзии стиля общения. Зачем люди едут на бал? Ну, предполагать, что они едут туда как на дискотеку, подергаться трудно. Значит, чем там заниматься, кроме того, чтобы... Да и, собственно, и зачем и танцевать-то? Затем, чтобы вести разговоры, кокетничать, рассказывать прекрасным дамам о том, как они прекрасны, разглядывать молодых людей и думать, какие они замечательные, ослепительные в своих белых кавалергардских мундирах. Это, собственно, и было занятием на балу, флирт. Легкая болтовня, кокетство, соревнования между девушками, кто первый, кто второй. Конечно, девочки, приехавшие с полотняного завода, 19-летней, лестно, что вокруг нее увиваются все. Даже глупый, абсолютно ни на чем не основанный слух, что государь не остался к ней равнодушен. Наверное, он не остался равнодушен. Государь очень любил, когда было красиво в придворной жизни Петербурга. Петр Алексеевич, Петр Великий, устраивал фейерверки, а значит, многие его последователи, государь, устраивали балы. На балу, сегодня на Венском балу собирают красавиц. Этот жанр требует красивых женщин. И, конечно, первая красавица, как примадонна в театре, имеет внимание всеобщее. И вот Наталья Николаевна, у которой, безусловно, голова закружилась, была абсолютно не подготовлена к тому, чтобы выставлять какие-то кордоны и знать, где нужно, как сделала бы опытная
женщина. Закружилась, насколько я знаю, она не сделала ничего такого особенно предосудительного.
Ничего.
И Александра Сергеевича полностью все докладывала, писала ему, так сказать, чуть ли не исповедные письма.
Так ведь, между нами говоря, и Дантес не сделал ничего предосудительного, потому что он же прожил длинную жизнь, повторяя одну и ту же фразу.
Вот
что
это...
я сделал не так?
Вот-вот-вот, о Дантесе тут действительно
он
интересно.
Он же тоже недоумевал, понимаете, вот это вот...
Он же, вот давай сразу, во-первых, он же женился на ком?
На сестре родной, вот, Наталье Николаевны.
Да? Вот, да? Вот даже так. То есть в семье не было ожесточения против Дантеса.
Понимаете, вот эта вот русская манера сказать одно слово, умея держать еще восемь, вот эта многослойность, многосложность, попытка намекать на дрянь, ничего не произнеся, это все прошло мимо него. Он был человек незатейливый. Он до конца жизни не понимал. Он... получил вызов. Вызов был написан в такой форме, не можем отнять у Александра Сергеевича способности сформулировать свои мысли так, что после этого только убивать, потому что, ну, известные вот эти цитаты из письма Геккерена: «Вы, как старая баба, шептали на ухо своему так называемому сыну». Ну, понятно, после такого письма, кроме дуэли, никакого другого варианта не остается. Дантес, как офицер, оскорбленный, вышел на дуэль, стрелял, попал. Ну да, да, вот это был великий русский поэт. Но он-то тут при чем? Он получил вызов как офицер. Он на него ответил. Мы все его обвиняем, и я его обвиняю в том, что он не понимает, в кого он целит. Ну а откуда он должен это понимать? Очень многие люди, и русские в это время, не понимали. Мы знаем фразу, то ли говорил ее Бенкендорф, то ли нет, я сомневаюсь, но что он писать стихи не значит проходить великое поприще. Не уверен, Бенкендорф был человек умный и тонкий.
Очень тонкий, очень
но,
умный.
Но такое мнение существовало. Но он поэт, но он прекрасный поэт, он пишет замечательные верши. Полез на рожон, нарвался, получил пулю, очень жалко. Но вот такая трагедия, что солнце закатилось, это же не все понимали. И во всех масштабах этой трагедии проступило позже.
Это сказал Карамзин, да?
Это сказал Жуковский.
Жуковский, простите, да.
Вот, и поэтому вот эта вся история между Натальей Николаевной и Дантесом, это история между девочкой, приехавшей из провинции, угодившей в смрадную, кружащую голову атмосферу, плохо в ней сориентировавшуюся, и Пушкин-то ринулся защищать честь жены от вещей неназываемых. Там не было оскорбления действием, там было оскорбление мыслями многих людей. Там было умышленное раздувание скандала людьми чрезвычайно грязными.
Бал оклеветанный.
Молвой.
Молвой.
Да, да, да.
Именно.
То есть это, конечно, вот это... Вы знаете, у меня это очень хорошо ассоциируется с другим персонажем нашей истории, совсем другим, с Григорием Ефимовичем Распутиным, который приехал в Петербург в качестве вот такого внутреннего русского человека, и который тоже не выдержал столкновения с этой питерской реальностью. Питер его заморочил и растлил. И делал это не Григорий Ефимович, а делали это, извините меня, члены императорского дома женского пола, которые его завертели так, что он абсолютно потерял ориентиры в этом не своем мире. Но это был все-таки человек с серьезной духовной подкладкой, не глупый и крепкий сибирский мужик. Представьте себе 19-летнюю девочку, не получившую достаточного воспитания, образования в своей семье. Вот она угодила, как говорится, как кур в ощип.
Заканчивая сегодняшнюю нашу программу, ты снимаешь фильмы и замечательно говорил в предыдущей программе о том, что биографии великих людей – это всегда некий сценарий Божий, это всегда некий Божий план, который осуществился с громадной интенсивностью этими людьми, с ответственностью за свою жизнь. Во всяком случае, потом, когда ее смотришь, читаешь эти страницы жизни этих людей, это понимаешь со всей отчетливостью. Вот приступив к съемкам и сейчас вот заканчивая съемки этого фильма о Наталье Николаевне Гончаровой, какой вывод можно сделать? Чем поучительна эта история?
Мы знаем, что Пушкин в конце жизни пришел к самому замечательному, самому эталонному, самому прекрасному православному христианству. Исповедавший его священник, выйдя заплаканный после исповеди, сказал: «Хотел бы я в мой последний час иметь такую исповедь». Так вот, главный вывод мой от знакомства с характером вдовы Пушкина заключается в том, что Пушкин нашел себе настоящую христианскую жену. И все ее поступки, все ее решения оказались поступками настоящей, доброкачественной, цельной православной женщины. Ее приоритеты, выбор детей как главного приоритета, выбор образа жизни – это все показало, что Пушкин построил христианскую семью. Независимо от того, сколько раз в неделю они ходили к обедне, это настоящая русская традиционная семья, основанная на прекрасных высоких ценностях.
Когда мы этот фильм посмотрим?
Мы надеемся, что он выйдет в пушкинские дни в конце января 2015 года.
Что ж, друзья, ждать не так долго, два всего лишь месяца. Ну, полтора даже уже почти что остается месяца до выхода этого фильма. Мы еще специально объявим его. На каком канале?
На ТВЦ.
На ТВЦ. Итак, будем надеяться, что не в глухое время, что не в 14 часов дня будет он показан. Фильм о Наталье Гончаровой, который сейчас снимает замечательный сценарист, драматург и документалист Алексей Юрьевич Пищулин. Спасибо большое, Алексей.
Спасибо.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать нам пожертвование через платежные терминалы «Киви», «Европлат» и «Дельта Пэй». В терминалах «Киви» и «Европлат» нас можно найти в разделе «Оплата услуг», «Другие услуги», подраздел «Благотворительность» или «Благотворительные фонды». В этом подразделе есть кнопка «Радио Радонеж». Нажмите на нее. Если вы хотите получить СМС с подтверждением платежа, введите номер своего мобильного телефона. Если нет, то номер можно не вводить. Далее вы можете сделать нам пожертвование. В терминалах «Дельта Пэй» нас можно найти, если нажать кнопку «Поиск» на экране внизу справа и набрать слово «Радонеж». Спаси вас, Господи!